переходим к третьей брахе Тфилат Амида. Атака Доши Шимха Кадоши, в душе, Бахули Мухасела, Барухата Ашем, Акеля Кадош. Это третья браха, которая называется Гдушот. Первая, если помните, первая браха называется Авод, вторая Гвурот, эта браха называется Гдушот. Она вся посвящена понятию Кадош, качеству Акадош Баруху Кадош, и как отражение этого Гдуша в еврейском народе. Значит, Атака Кадош, ты Кадош, значит, мы сейчас разберем это понятие Кадош, Израт Ашем, Бешимха Кадош, имя твое Кадош, Гдушим, и те, кто называется Гдушим, Бахольем и Лухацела. И все те, кто называется Гдушим, они каждый день поют тебе хвалу. Так вот, понятие душа. Значит, во-первых, эта браха, как и предыдущая, не имеет в начале, то есть не начинаем ее с Барухата Ашем, потому что, если вы помните, начинается так вся Тфилат Амида, первая браха так начинается, а все остальные брахот опираются на эту браху с именем Ашема, но в конце каждой брахи будет обязательно печать, соответствующие данному характеру. Как в этот раз Барухата Ашем, Акель Акадуш. И так эти три первые брахи, они связаны с восхвалением. Так мы сейчас этой брахой заканчиваем этап восхваления Акадуш Баруху на всей этой большой тфиле Тфилат Амида. Значит, в русском переводе слово «кадош» на русский язык переводится словом «святой». Но это слово, собственно, нам ничего не говорит, кроме ассоциаций нежелательных, которые у нас возникают в связи, когда мы слышим это слово. И собственно, та святость, о которой мы слышали в том месте, где мы с вами жили, и оно является полной противоположностью той истинной святости, которая заключается в понятии «кадуш». И для того, чтобы это разобрать, нам придется, как в некоторых случаях, для того, чтобы разобрать какое-то понятие, мы как раз сначала разбирали противоположное этому. Поэтому, так как слово «святой» для нас вызывает у нас определенные ассоциации, так придется об этом поговорить, как для того, чтобы понять совершенно противоположное этому явлению. Поэтому то, что называется «святым», оно обладает полностью духовной нечистотой и выражается в определенных конкретных атрибутах. А именно, первое – это здание, в которое нам совершенно запрещено заходить. Церкви, соборы, даже если там нет служения. И даже если их если из них сделали концертные залы, какие-то такие культурные центры, в которых происходят какие-то культурные мероприятия, то запрещено евреям туда заходить, потому что даже оболочка этого места, которое полностью предназначено было для идолопоклонства, то даже это влияет на еврейскую душу. Так как все строение, это начинает с первого камня фундамента и до последнего стука молотка, все это целью имело чуждое служение. Поэтому даже заходить туда нам не разрешается. даже приближаться туда. То, что в какой-то степени допустимо не евреи, нам абсолютно запрещено. Во имя сохранения еврейской души. И более, такие, так сказать, более мелкие произведения – это картины, которые тоже запрещены нам. Запрещено смотреть на них, запрещено иметь у себя в доме. И все, что касается, даже если не непосредственно объекта поклонения, то даже на тему их обрядов, все эти картины, они обладают духовной нечистотой, и к которой нам предпочтено приближаться. Третье, это самое тяжелое, на самом деле, это книги. Книги, которые замешаны на величайшей чистоте Торы. И введены в них как бы такие понятия, которые близки к нам, и слова. Они пользуются тем же словами и используют Танах наш. И так вот, но включают туда свои догматы, свои и искажают смысл тех слов, которые они взяли из Торы. Так, в связи с тем, что мы являемся народом Великой книги, то в душах у нас есть стремление к познанию смысла жизни, познанию истины, поиска истины. То в тех условиях, когда мы были, отрезаны от знаний о Торе, то тогда было распространено среди евреев искать смысл жизни в других религиях. Поэтому это очень опасно приближаться к ним, внедряться в них. И внешне, в чем особая опасность? Что внешне они кажутся похожими на наши книги. Но используют они наши понятия под свои нужды, выворачивают их, искажают их. И поэтому относительно своих духовных запросов. И поэтому они пронизаны, на самом-то деле они все пронизаны вожделением, как и Евангелие, так и ислам. Можно, как Коран, то есть их то, на чем они основываются, это на самом деле искажение того, что они взяли из истории. Поэтому это также опасно. Это опасно настолько, что может испортить еврейскую душу. И очень опасно в связи с этим, когда еврей приближается и принимает на себя служение христианству, допустим, или исламу, то тогда по нему даже он считается отторженным от еврейского народа, и даже запрещен, даже нельзя читать о нем кадиш, если он, когда он уходит из жизни, если он принял на себя это сознательно. Поэтому это настолько опасно, это приводит его к карет, то есть отсечению еврейской души от своего источника и от народа своего. Тогда возникает вопрос, если Тора оказалась в таких опасных руках. Как же можно было, как, так сказать, как Акадош Барухоу мог допустить такое, чтобы Тора оказалась в таких опасных местах, что даже у еврея возникает, грозит еврею карет, если он примет на себя закон. И отвечает на это Рамбам, Галахот Агдазара, он говорит, что что вот такой вот, что в свое время, это то, что христианская цензура на самом деле в свое время уничтожила. И вот он пишет, что Тору могли перевести на свое понимание другие народы, и для них это было спасение на самом деле, потому что они тогда отказались от многобожества, и, которое во всем мире процветало и захватило весь мир. И благодаря этому, во всяком случае, другие народы узнали, хотя бы даже в извращенном виде, узнали о таких важных, важных вещах, как «не убей», «не кради». И это такие, так сказать, истины, которые они себе в своих книгах они установили. И хотя бы даже в таком искаженном виде. Это было для них полезно, и потому что до этого мы даже не можем себе представить, как вели себя люди, идолопоклонники, которые поклонялись различным силам. Для них принести ребенка в жертву было своему идолу было совершенно естественным явлением. И поэтому для них использование нашего знания в какой-то степени, можно сказать, пришло на пользу. Но для нас это большое испытание. Поэтому сказали, при первом храме этого не было. Это началось при втором, когда известный человек, как он называет Ешу, что означает, это не имя его, это аббревиатура, Имах Шмо Вазихро, чтобы его имя было стерто. Поэтому сказали Хазаль, что из-за такой опасности, которая есть в связи с тем, что они перемешали Тору со своими искаженными представлениями, то в связи с этим, и так как это похоже на наши понятия, то, что они употребляют, то, что они используют, и с чем они идут в народ с нашими понятиями, то такое перемешивание, такое смешение с таким искривлением, оно настолько опасно, что нет никакого другого выхода, как просто отделиться, уйти. И это очень похоже на то, что и написано в Торе. То есть это результат того, что произошло в доме Ицхака, когда Яков и Исав воспитывались вместе в одном доме Ицхака и получали одни и те же знания. Но только Исав переворачивал эти знания, искривлял их под собственные нужды. И настолько искривлял учение Авраама и Ицхака, что всякий, кто учился у него, у Исава, на самом деле с Авраамом и Ицхаком не могли бы найти общего языка. И что сделал с этим Яаков Авину? Он вынужден был отделиться от Исава, уйти, просто уйти. И уйти в Ешиву на 14 лет, скрываться. И для того, чтобы укоренить в себе те знания, которые он получил от Ицхака, а Ицхак от Авраама. И для того, чтобы иметь непосредственную и чистую связь с Ицхаком, ему необходимо было отделиться от этого искривленного знания, которое нес в себе Исав. И при возвращении от Лавана. Яков делал все для того, чтобы не встретиться с Исавом. Потому что Исав, даже если бы он не повлиял на Якова, то есть, во всяком случае, на детей его, он мог повлиять. И вот этого очень боялся Яков. Так и все, что нес с собой Эсав, называется тума. И то, что его потомки несут в себе, называется тума. И никакой связи с истинной святостью это не имеет, а наоборот является искажением. И так вот мы сегодня видим результат этого учения Исава, что христианство распространяется и заполнило собой почти весь мир. И то, что называется кадош в истинном смысле, то оно как раз прячется от него, прячется в отдельных уголках этого кричащего мира о святости. И наша задача – это сберечь, по возможности соединить нецуцот к душе, то есть искры святости, которые разбросаны в разных частях мира. Бару Хашем, что за последние где-то 20 лет произошло, происходит явление такое, когда еврейская душа, когда душа Торы, когда истинная душа начинает постепенно входить в мир и распространяться. А Кадош Барух Ху делает такое вытеснение той святости, в кавычках, которую несет в себе Исав, тем, что происходит распространение знаний Якова. Поэтому эти скрытые нецуцот душа искры святости Кадош Барух Ху сейчас разбрасывает по разным частям мира. И теперь уже нет никакого, никакого места в мире, где бы человек не услышал о истинной душе, о том, что такое то. Так вот, значит, что такое душа? Душа, она связана с отделением. Отделением от того, что называется святость. И эта святость на самом деле несет в себе ужасную тума, ужасную духовную нечистоту. В первой брахе на слова «Элокай Врам, Элокай Цхак, Элокай Яков» привели комментатор Раши, комментарий Раши, который сравнивает Авраама с горой, и Цхака с полем, а Якова с домом. Значит, если первая браха, она посвящена Аврааму, Аврааму Авину, вторая Ицхак Авину, то третья браха, она связана с Яков Авину. И Яков Авину сравнивается, Элокей Яков сравнивается с домом. Само понятие дом, оно говорит нам о том, что человек, находясь в доме, он отделен от окружающего мира. И он изолирован. В какой-то степени, находясь в доме, он изолирован от окружающего мира. Но дом Якова изолирует его не просто от от соседей, от окружающих. Он отделяет его от 70 народов. То есть не имеет значения даже, какой народ окружает дом Якова, во всех ситуациях он отъединен. То есть дом Якова, я имею в виду, это еврейский дом, настоящий еврейский дом, который несет в себе душа. То есть, а именно, в чем она заключается? Она заключается во внутреннем строении дома. Это не имеется в виду не стены и двери. Имеется в виду отделение, которое происходит внутри дома, но оно за пределами дома, оно требует еще больше охраны. И что это такое? Внутри дома, как мы ведем себя отделенным образом от других народов? Отделяем молочное от мясного. Поведение в шаббат другое, не такое, как в обычные дни. Отделяем всех, все, что запрещено нам в пищу, от того, что нам разрешено употреблять пищу. То есть все некошерные животные, личинки, какие-то жучки, червячки, все, что запрещено Торой, это выводится из нашего дома. То есть происходит отделение того, что чуждо нам, того, что нам запрещено. И поэтому наш дом, он отделен. Он отделен от других домов, других народов, которые все это допускают. И то, что Тора назвала чистой, нам можно употреблять пищу. То, что она назвала нечистой, нам нельзя употреблять. И даже если найдется такой человек, который докажет, что эта пища чистая, и докажет из Торы, то на самом-то деле это можно это и доказать. А Тора назвала это нечистым. Значит, нужно подчиняться тому, что говорит Тора. И не случайно говорила, что если найдется такой человек, это приводится в Гемаре. То, что был Тана, был ученик какого-то из известного очень Талмид Хахам, который настолько хорошо знал Тору, что он мог 150 вариантами доказать, что нечистая пища, какая-то конкретная чистая пища, она чиста. Логически доказать. И с помощью псуким из Торы. То есть даже самой Торы можно вывести логикой какие-то вещи, которые могут, что называется, летаэр, то, что на самом деле является туа. И но только если бы Тора сама не сказала нам, что эта пища запрещенная, что она относится к понятию тума, то тогда можно было бы ее, ВТР, что называется, можно было бы ее определить чистой, возможной для употребления. Но только потому, что Тора обязала нас, вот это есть, это не есть, это отделить, это убрать свободу, это не вносить свободу, чтобы не было никакого смешения с тем, что возможно есть, то только благодаря этому мы остаемся чисты. И с детства приучаем своих детей таким же образом вести себя. В Эрец Исраэль также называется душа, то есть отделенный от других земель, потому что каждый седьмой год эта земля должна переживает определенный год, который называется тоже Шанак душа. И то, что выросло на этой земле в этот год, тоже называется, кулам всем называется души, эти овощи, эти фрукты, они тоже имеют на себе печать к душе. Но во всем этом перечисленном мы не найдем какого-то негативного отношения к другим народам. Нет. Мы просто говорим о устройстве нашего дома. Таково устройство нашего дома, которое, в котором, что главное, это отделение. Оно держится, дом держится на отделении. И поэтому все, что может войти извне и испортить это отделение, то тогда оно должно быть выброшены из наших домов. Потому что невозможно допустить, чтобы произошло перемешение. Тума им Тара. Душа им Тума. Потому что это полностью противоречит существованию еврейского дома по законам душа. В связи с этим отделение дома от других народов и заключено в понятии к душе. Это приводится в книге Вайкра, в Парашат души, в Перек Ютет Пасук Алеф, в 19 главе, в первом пасуке, где говорится так. Ашем говорит Моше Рабейну, «Дабер Ашем эль Моше, лемо, дабер коль адат на Исраэль, вамар талэм, к душим пиюки кадош они Ашем алукэфу». И что Кадош Баруху дает приказ Моше, Моше Рабейну, чтобы он передал еврейскому народу такие слова, которые всему народу. К душим пию, будьте отделенными, потому что отделен я, Бог ваш. Значит, если Акадош Баруху отделен, и мы служим ему, мы служим тому, кто отделен. Отделен от простой природы. Отделен от полного понимания его управления. То тогда мы, которые несем в себе, на нас как бы производится его управление, через нас производится его управление, то мы должны быть сами в душе. Мы должны быть сами отделенными. И в чем это выражается, объясняет Раши. Вы прушим мина рают, у мина вера, шоколь маком шатамоце гэдэр эрва, атамоце в душе. Будьте отделенными от разврата, то есть отделяйтесь от разврата, ну буквально будьте отделенными, как говорит Раши, от разврата и нарушения. И нарушение имеется в виду прежде всего в еде. И всякое место, где ты найдешь ограду обнажению, там ты найдешь к душе. Удивительный язык Раши. Там, где ты найдешь ограду. То есть и там ты найдешь к душе. Значит, то есть постоянное присутствие этой ограды должно быть. Нужно постоянно хранить эту ограду. И это, только она дает, такая охрана дает возможность постоянному существованию нашей святости. И стены нашего дома, дома Якова, это опять-таки это не камни и не дерево, а это способ сохранения этой ограды. И в этом заключается основа вечного существования нашего народа. И сколько бы наши враги не пытались уничтожить наш дом внешним образом, уничтожить его, и уничтожили его, то есть как бы его разрушили его два раза. Разрушили в физическом смысле, то есть бейт-мидаш, концентрацию нашего дома, основу нашего дома. Однако мы каждый раз строим его заново. И каждая еврейская семья строит этот дом. И строим заново на новом месте. Где бы мы ни находились, мы строим дом по законам душа. И когда человек может быть назван кадош, когда семья может быть названа душа, тогда, когда начинается отделение. Отделение при начальных этапах. То есть отделение прежде всего в еде. Потому что то, что мы едим, то, что мы поглощаем, это входит вовнутрь. И не только физическим образом влияет, прежде всего влияет духовно. И охрана этого отделения, охрана отделения молочного от мясного. И как только это начинается, то, безусловно, в Безрат Ашем произойдет и дальше, потому что это уже начало, это первый этап этой отделенности от поведения других народов. То если этот этап уже начался, то Безрат Ашем он продолжится дальше, и тогда уже человек или вся семья начнет идти по законам Шаббата, и отделять шаббат от будней. И также постепенно вхождение других в дом, значит, постепенное изменение дома в отношении к душе. И сказали Хазаль, что третья браха установлена в связи с Яков Авину. Шайта митато шлема у душа, шло яца мимену зарапсуль. То есть, что была ложа Якова, было цельным и кадуш. Вело яца мимену зарапсуль. И не вышло из него никакого негодного семени. Чтобы сказать, что не было в доме Якова, Якова Вина ничего чуждого, что могло бы привести к разрушению. Подобно тому, как было у Авраама Вина и Ицхака Вина, что у Авраама родился Ишмаэль, у Ицхака Эсав. У Якова Вина нет этого. То есть отделение Якова Вину от чуждого ему настолько абсолютно и не допускает такого смешения с тем, что называется тума, что все в его доме, что в его доме нет возможности рождению антипода ему. Поэтому еврейский народ назван и Бейт Яков, и Ам Исраэль. Именно по этому, по имени Яков Авину. Не назван Бейт Авраам, не назван Ам Авраам. А назван Ам Исраэль. Мы называемся Ам Исраэль. Но это ступень такая, когда уже произойдет очищение действительно еврейского народа, и Безрат Ашем мы дойдем до такого уровня, когда мы в полной степени можем называться Ам-Исраэль, когда душа распространится настолько, что все, захватит все еврейские дома, все еврейские семьи, и все пойдут по законам к душе. И всякое возникновение какого-либо чуждого элемента, пусть даже малого, ведущего к перемешению, к какому-то смешению с нечистотой или разрушению границ. И это недопустимо для дома Якова. Это называется псоут. То, что нужно выбросить, то, что нужно, от чего нужно отказаться. И поэтому эта мицва, которая сказана в книге Вайкра, к душим тию, это мицва, обязывающая нас все время поддерживать и держать эти границы. Все время их проверять, все время их хранить. И все время следить за тем, в какой степени анахну к душим. И проверка эта приводит, естественно, к очищению нашего души. И этому обязывает наш Тора. И мы помогаем друг другу хранить эти границы для того, чтобы тот, кто хочет войти в наш чист дом и остаться чистым, такому помогает. Поэтому всякому, который хочет прийти и очиститься, ему помогают. Но в этом мире всякому, кто хочет испачкаться, ему не мешает. Ему открывается ему дверь. Таков этот мир, где есть выбор. Гемара Шаббат в теме, где объясняется смысл букв, приводятся две буквы. Куф и Рейш. Объяснение этих букв. Значит, вот так они пишутся в Сефер. Если вам видно. Куф и Рейш. Да? И говорится о том, что куф, она душа. Буква куф олицетворяет собой душа. Буква куф кадош от кадош, а рейш он раша. То есть есть разные объяснения на буквы, но это одно из объяснений. Оно просто нам нужно для нашей темы. Именно такое объяснение. Так вот, если куф кадош, рейш раша, то задается вопрос, значит, у них лица буквы, они отвернуты друг от друга. Смотрят в разные стороны. И задается вопрос, почему их лица, почему они смотрят в разные стороны? Почему их лица отвернуты друг от друга? И ответ такой, Амар Ашем, эйн ани яхоль вистакэль вирашэм. Значит, так как Акадош Барух сам кадош. И буква куф, она говорит аль кдушат Ашем, то она отвернута от Раша. Говорит Акадош Барух, я не могу смотреть в лицо Раша. Тогда продолжается вопрос. Если так, то почему у буквы куф есть таг, коронка такая, которая близко к букве рейш. Она близка, она рядом. То есть получается, что коронка, которая над буквой куф, она стоит рядом с буквой рейш. Она называется таг. По этим тагам, таги Раби Акива учил из них очень много лохов. И заметим, что тагим это, значит, коронки над буквами. Как же тогда коронка, которая венчает букву куф, находится рядом с буквой рыш? Отвечает Акадош Барух Ху, что если Раша вернется, то тогда я его венчаю короной. Говорит Акадош Барух Ху. Говорит Акадош Барух Ху, им ухозерло, а не кушерло кетер кмути. Что если Раша возвращается к Акадош Барух Ху, то тогда он ему вручает корону, подобную ему самому, подобную самому Акадош Барух Ху. То, несмотря на то, что Всевышний отворачивается от Раша, но стоит только Раша вернуться к Всевышнему, то он тогда его принимает, и более того, он ему даже вручает корону. И опять задает вопрос Гемара, почему ножка у буквы куф подвешена? Почему она как висит в воздухе? Она не примыкает к букве, она отделена от второй части, которая, может быть, это буква каф. То это и ножка не привыкает к этой букве. Она висит в воздухе. И отвечает Гемар. Если вернется Раша к Чуве, то поднимаем его путем вот ножки буквы куф. И ножку буквы куф в этом через вот эту вот ножку буквы куф, которая на самом деле это буква нун и каф, из этого состоит буква куф, то поднимаем по этому пути, поднимаем Раша в области душа. Так вот, да, и сказал, об этом говорит Рейш Лакиш на пасук из Мишле. Шломо Мелех говорит пасук такой. Им лэлэйцаним уэлиц, лэнавим и тэнхэн. Если, что с насмешниками, а Акадош Барух Ху, над насмешниками он насмехается, а скромным даст благосклонность. То, что имеет, объясняет Рейш Лакиш, говорит, что тот, кто приходит в Этаме, тот, кто приходит испачкаться, ему помогает. Ему, ему не помогает, ему открывает под химлу. В Балатаэр мы саимину, а тот, кто приходит очиститься, ему помогает. Значит, вот эта ножка буквы КУФ говорит о том, что если человек хочет вернуться в область чистую, в область к душам, то тогда его поднимают. Его, это значит, что ему помогают. Ему помогают подняться в эту область, а Кадош Барух Ху посылает ему помощь. А человек, который хочет опуститься, ему не помогает опускаться, но ему открывает этот путь. То есть есть путь открытый. И поэтому буква КУФ, она показывает вот пространство открытое. Можешь упасть из душа, можешь упасть по этой ножке, которая, ну, можешь подняться. Из душа можно выпасть, душа можно подняться. Это зависит от выбора человека. И Акадош Барух Ху, как он насмехается над насмешниками? Тем, что он дает им возможность выбора. Пожалуйста, вы можете и выпасть из душа. Вы можете насмехаться над душа, вы можете выпасть. Тогда вы лишаетесь этого мира, который называется истинный мир, который построен на основе душа. И вообще тогда человек выпадает из мира. Он лишается будущего мира. И в этом мире, на самом деле, над ним будут насмехаться. Подобно этому мы с вами изучали букву, если вы помните смысл буквы «Гей», которая подобна букве «Куф». Нет двух букв подобных, одна подобная другой, как буква «Гей» и буква «Куф», где каждый олицетворяет собой мир, в который можно войти, из которого можно выпасть. Буква «Гей» построен мир, а буква «Куф» построена душа, построен еврейский дом. И нет больше таких букв подобных, у которых два элемента не связаны друг с другом. Буква состоит из двух элементов. И эти элементы как бы не связаны друг с другом. Но если расширить эти два элемента, эти две буквы, каф и нун, которые составляют букву КУФ, то тогда от душа ничего не останется. Буква перестанет быть буквой КУФ. Или их соединит. Тоже буква перестанет иметь свой смысл. Точно так же буква ГЭЙ. Если раздвинуть эти два элемента, или их очень придвинуть, то тогда буква теряет свой смысл. И обе буквы предназначены для такой деятельности, которая называется лооцепсолет. Вывести ненужное, вывести то, что чуждое. И гематрия буквы КУФ – 100. Числовое значение буквы КУФ – 100. И в двух местах в письменной Торе есть изменение ее величины, ее размера. В одном месте это Берешит, в главе Толдот, Пер Кавзайн, Пасук Ламба, где говорит Ривка, говорит Ицхак. Вот, мэр Ривка или Ицхак, кацты бихаяе метней бнотхет. Им локаях Яков и шамы бнотхет, каэлу мебнот арец лама лихаим. Сказала Ривка Ицхаку о женах Исава. Речь идет о женах Исава, которых он взял из народа Хет. Омерзительно, говорит Ривка, в жизни моей, из-за дочерей Хета. Если возьмет Яков жену из дочерей народа Хет, подобно этим, то есть которых взял Исав, зачем мне жизнь? И слово кацти, то есть омерзительно. Буква КУФ уменьшена. И объясняет Баля Турим, комментатор, к Торе. Он объясняет, он говорит так, потому куф, ктана, он говорит, то куф здесь уменьшено, потому что видела Ривка по пророчеству, что потомки Исава от этих дочерей Хет будут разрушителями Бет-Мигдаш, будут разрушителями к душе. Что, поэтому ей это омерзительно. Омерзительно присутствие в доме, в их доме этих дочерей Хет. И продолжает Баля Турим, и говорит напротив этого, есть место, где буква Куф большая, а именно в Мизмор, в Гилим, Пейдалет, Пасугдалет, где говорит Давид Амелах, «Ин цепор мац абай, удрор кенла, ашер шата эфруте». И также птица нашла дом, и дрор переводится в воробей, неважно, дрор гнездо его, который установил птенцам. Значит, и в слове «ганцы формац абайт удрор кен». «Кен» – это гнездо. И вот в слове «кен» буква «куф», в слове «гнездо», буква «куф» увеличена. И как пишет Баля Турим, что «бет мигдаш» высотой был 100 амот. И гематрия буквы «куф» тоже 100. То просит Давид Амелах, чтобы… То есть это намек на «бет мигдаш», который был 100 амот, чтобы он не был разрушен. Не был разрушен этим народом, этими бнотхот, этими потомками бнотхот. Значит, Ривка говорит о том, что ее пророчество, что он будет разрушен. Давид Амелах просит, чтобы он не был разрушен. Поэтому в его пророчестве буква, то есть это, скажем, Роха Кодыш, что буква Куф, она увеличена по сравнению с другими буквами. И Давид Амелах просит о неразрушении Бейт-Мигдаша. Значит, если мы посмотрим на буквы, то увидим, что просто особое чудо дает возможность этой букве существовать. Потому что эти два элемента, каф и нун, они как бы подвешены в воздухе, и в них они не соединены. И поэтому и к душа, так как куф олицетворяет собой к душа, то к душа она тоже, она состоит, она в ней есть охрана тех границ, которые установила Тора, чтобы не распадались те элементы, которые имеют отношение друг к другу. Например, в шаббат, когда нельзя совершать буре, то, казалось бы, душа – это что-то очень возвышенное и не имеет отношения к каким-то конкретным бытовым явлениям, то на самом-то деле в шаббат нам запрещено из салата вытащить косточку от лимона, если отжала лимон, но только с каким-то небольшим количеством овощей из этого салата. Саму косточку нельзя просто так выпустить. Называется город. Поэтому значит, тут есть элементы, которые связывают эту душу. Есть салат, есть косточка, есть мой выбор. Каким образом относиться к обычным бытовым предметам, которыми мы пользуемся каждый день. А на этапе, когда я сохраняю к душе, мне нужно совершенно по-другому отнестись к этим элементам. Эти элементы кажутся не связанными друг с другом. Какая связь между к душе и лимонной косточкой? Какая связь? Моя с этими предметами в установлении в душе. Так вот, не сами элементы имеют к душе, а имеет к душе отношение к ним, поведение по отношению к ним в определенный час, в определенное время. Связь между мужем и женой в определенный период времени требует отделения. Один от другого. Поэтому и на этом отделении, кажется противоречивым, на этом отделении и держится связь. Вот так, так же, как в букве «Кув». Поэтому основная наша задача – это сохранять границы этого разделения, этого отделения, которое, казалось бы, логически оно ведет к разъединению, а на самом-то деле оно ведет к связи. И вот это является основой нашей души. И душа еврейского народа буквально возвеличивается, так же, как буква «Кув» в пасуке в Елим Давида, говорящая о неразрушении Бейт-Микдаш. То есть неразрушении души. Если у нас есть еще 2-3 минуты, то тогда я просто расскажу вам одну картину жизненную, которая произошла совсем недавно, в связи с тем, что душа еврейского народа Барух Ашем в последнее время распространяется, имеет место и влияние на другие народы благодаря тому, что мы сохраним эту душу. И просто была в одном, просто хочу с вами поделиться, была в одном месте, в одной группе новоприбывших, которые изучают иврит. И когда я туда пришла, я спрашиваю, меня попросили просто заменить там на один день и с ними провести урок иврита. Так я спросила у них, как вас зовут. И они мне стали перечислять имена, и Барух Ашем, это место было такое, где люди, мужчины были в кипах, женщины в покрытой головой. И только одна пара, где мужчина не без кипы, и женщина тоже не без покрытой головой. И спрашиваю всех, как их зовут. И мне называют там Лей, Хана, Лазарь, еврейские имена. И когда я дошла до этой пары, где мужчина без кипы, и спрашиваю, как вас зовут. И его жена говорит, но он еще не определился. Я спрашиваю, что значит не определился? Он еще не знает, как себя назвать. Но как вас зовут? И он с таким стеснением, с опущенной головой, говорит, зовут его Вася. Я подумала, Рибуно шель олам, Барух Ашем, когда такое было, чтобы Вася постеснялся назвать свое имя в еврейской среде. И когда я ему объяснила какие-то понятия, там Смехут, и на Израиль, и очень-очень внимательно слушал, и Шнейлу Кота Брит, он говорит, а вот я слышал такую песенку детскую, Шнейлу Кота Брит. Вот сейчас вы объяснили, я понял. И с удовольствием сказал, что оказалось недавно, что у его жены оказались еврейские корни. То есть это, вот я просто увидела такое, просто переворот мира. Никогда такого не было, чтобы Вася постеснялся назвать свое имя и с удовольствием слышал о том, чем евреи живут. Вот это, собственно, я хотела вам рассказать, просто как в подтверждение того, о чем мы сегодня говорили.